Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа мы посвятили проблемам современного иконопочитания. Разговор этот в нашем эфире начнут кандидат богословия, настоятель храма Рождества Богородицы села Устрика Петрозаводской Карельской епархии иерей Алексей Кнутов и Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь Совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы хотели бы поговорить сегодня на тему благоговейного отношения к священным изображениям. И меня эта тема заинтересовала давно. То, что я замечал, вызывало такое недоумение и огорчение. Это еще начало 2000-х годов было, когда я все чаще начинал видеть изображения священные на каких-то профанных предметах, каких-то обертках шоколадок. И потом это все больше и больше развивалось, когда в церковных лавках начинал замечать, что вот эта посуда, вот эти сувенирные кружки из монастырей, из каких-то памятных мест, и там вовсю стали печатать иконы. И все хотелось начать поднимать эту тему и написать какой-то материал, статью. Я стал искать в интернете, и это было в прошлом году. И удивительно, что на эту тему я почти ничего не нашел. А нашел вот по этой именно теме «Благоговение к священным изображениям» только как раз у Владимира Ивановича Немыченкова. Тут был ряд публикаций на «Права своей веру», и не только там. Я связался с ним и предложил, что вот надо вновь эту тему поднять, потому что он в начале 10-х годов был ряд публикаций, проводилась конференция специально на эту тему, но прошло уже 5 лет, а проблема не осталась. Неблагоговейного профанного отношения к священным изображениям.
Она не то, что осталась, она даже в храмах-то, можно сказать, живет вовсю и развивается. Хотя мы вот единственное, что видим, это вот в газетах, там, да, напечатают, что братья и сестры просим не использовать там в каких-то хозяйственных целях. Но кто это увидит, кто-то не увидит. Я вот тоже Владимиру Ивановичу хотела предложить календарь, а он даже и сказал, нет, я это совсем не приветствую, потому что потом куда этот календарь девать? И действительно, мы как-то об этом не задумываемся, и покупаем охотно, и дарим друг другу. Но еще даже вот одно дело в таком церковном быту, это, конечно, никак не извиняет нас и не умаляет проблемы, но совсем печально и нетерпимо, когда все это происходит еще и в том же оформлении храмов. Сейчас очень много храмов у нас реставрируются, расписываются. То есть даже в таком месте, где этого быть вообще не должно, где, уж куда благоговение. Отношение такое, да, когда мы вступаем в храм, и действительно часто люди даже это замечают и пишут, что где-то вот там видели, что кресты на полу. Почему люди, призванные к этому, не в осуждении, а просто в рассуждении, настоятели, священнослужители, клирики, как-то этого не замечают, что ли? Это так прочно вошло в наш быт, что, к сожалению, уже пора не просто вот об этом в очередной раз говорить, а, наверное, как-то и в этом грехе исповедоваться надо. И чтобы действительно как-то на уровне священноначале, даже, может быть, какие-то предпринимать организационные уже совещания, меры. Комиссии у нас есть по культуре, которая наверняка тоже должна этим заниматься, потому что храмы сейчас строятся, расписываются. И вот то, о чем я прочитала в вашей статье, батюшка, и ваш Владимир Иванович на сайте православие.ру, я подумала, ведь действительно я сама это 100 раз видела и как-то даже принимала, ну, как должное, то, что вот изображение святые где-то в неподобающих местах. Действительно, тема очень важная, и спасибо вам, что вы ее подняли.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, учитывая, что я на радио «Радонеж» по этой теме сегодня выступаю в твой раз, хотел бы отчитаться о проделанной работе за эти годы. Вот как раз недавно, буквально 2 дня назад, я был в книжном магазине, одном известном православном. И, естественно, там все полки заставлены книгами, почти на всех обложках иконы. Если книги о житиях, то, значит, изображения святых, кому они посвящены. Если богословская литература, то, как правило, тоже. Везде изображения, значит, есть иконы. И, к своему удивлению, я на одной там такой пустой полочке нашел такой малоформатный сборник 2005 года. Это сборник докладов с первого фестиваля православных СМИ, который проходил в 2004 году. Вот там была моя первая публикация на эту тему. Сборник этот лежит, и то, что я там писал про газеты, про журналы и про обложки книг, все это вот живет и развивается, и вот любой православный магазин об этом свидетельствует. В свое время, где-то в 2013 году, тогда еще вот в Союзе писателей был создан такой совет по возрождению и сохранению православных святынь. Вот я был там зампредседателем, мы еще в 2013 году вот написали письмо святейшему патриарху Кириллу о том, что вот есть такая проблема, ее надо обсудить, и для этого хорошо бы провести конференцию. Было, значит, несколько совещаний, и в результате конференцию проводили в рамках 2014 году, в январе, в рамках рождественских чтений, но проводил ее фактически Межвузовский иконописный совет, который тогда возглавлял Петр Олегович Кондратьев, вот ныне покойный, царство ему небесное. Вот там я делал такой основной доклад на эту тему. Мы там сделали очень такую подробную, качественную резолюцию, которую долго выверяли, там несколько месяцев редактировали. Эту резолюцию вместе с письмом мы тоже отправили Святейшему Патриарху, в том числе как председателю межсоборного присутствия, с просьбой включить эту проблематику вот в рассмотрение комиссии межсоборного присутствия. И действительно, в 2015 году, в начале года, был опубликован список очередных тем вот на 3-летие. И была включена туда тема там, по массовому тиражированию икон. Ну, такое длинное название, но смысл ее был такой, что вот она явно отражала эту тему, которую мы затрагивали. И тогда же вот в составе этого иконописного совета мы подготовили большой документ. Ну, фактически не такой маленький, там, на 3 страницы, который обычно принимают архиерейские соборы, а такой фактически как концепцию. Там были актуализированы древние нормы канонические, были все прописаны по охране священного вообще и священных изображений в частности. И дореволюционные нормы, там, которые подходили, тоже были актуализированы. И мы этот проект вот, договорились. В межсоборном присутствии есть комиссия по вопросам литургики и церковного искусства. Вот эту комиссию вот возглавляет митрополит Марк Головков, нынешний вот митрополит Рязанский, тогда он еще был викарным архиепископом. Они это официально им не удалось рассмотреть, там довольно сложная процедура такая, формализованная, в общем, формального рассмотрения не было, но неофициальное рассмотрение было, но нам сказали тоже неофициально, что проект слишком большой, нужны небольшие документы для архиерейского собора, и, в общем, так ничего и не было принято. И, как я вот узнал, в этой комиссии этот вопрос перешел на следующий год, то есть на нынешний год. Документа до сих пор нет. Вопрос, видимо, сложный. И проблема еще в том, что в самой этой комиссии практически нет специалистов по церковному искусству. Там как по недоразумению так получилось, что комиссию объединили 2 темы – церковное искусство и литургика, но там практически одни литургисты. Они высококлассные специалисты, но там нет ни иконописцев, ни иконоведов. Есть, конечно, идея создать специальную комиссию по церковному искусству. Ну вот такое предложение вот нами было сделано патриарху Леониду Калинину, который возглавляет вот нынешний экспертный совет. За это время уже вот образовалась такая организация. Совет общецерковный, но он имеет только рекомендательный характер, все его документы.
И, в принципе, он не уполномочен подготавливать документы как таковые. Хотя у него есть проекты, которые были приняты Священным Синодом, но отец Леонид вот поблагодарил за эту инициативу, документы какие-то вот принял. Ну вот за это время, надо сказать, что после этого документа я как-то на нем так надорвался, что, в общем, как-то, ну если не отчаялся, то, по крайней мере, энтузиазм мой пропал, и силы мои как-то иссякли. И вот в этом смысле я как-то уже не знал, чего дальше делать. И тут вот, можно сказать, на мое счастье, вдруг, значит, вот приходит письмо мне на электронную почту. Отец Алексей пишет о том, что вот, ну вот, как-то я вот знаю ваши работы, вот давайте обсудим эту тему. Мы обменялись телефонами, созвонились, и отец Алексей предложил, ну, пойти, что называется, другим путем. Пока священноначальник думает, то хорошо было бы составить такой документ, краткий, емкий, понятный для мирян, который бы назывался «Рекомендации по благоговейному отношению к священным изображениям». Отец Алексей взялся сам подготовить такой документ. Я ему выслал все материалы, которые у меня были, которые не было в открытой печати в том числе. И отец Алексей, вот прочитав эти документы, подготовил такой относительно краткий документ с краткими формулировками. И я ему предложил заручиться поддержкой Межвузовского иконописного совета. Все-таки они специалисты, эксперты, там, иконоведы. Сейчас возглавляет этот иконописный совет протоиерей Александр Салтыков, который декан факультета церковных художеств в СТГУ. Там, значит, Екатерина Дмитриевна Шико, завкафедра иконописи. Она, кстати, член экспертного совета у отца Леонида Калинина. А протоиерей Николай Чернышов, тоже доцент по СТГУ, преподает тоже иконописи, сам иконописец. Ну, то есть там вот все профессионалы. Мы предложили им этот документ, и, в общем, к нашему удивлению, он вызвал такие, в общем-то, споры о том, что то, что нам казалось очевидным, что вот, ну, нехорошо изображать икону на обложке книги, там, на обложке журнала, в газетах. В общем, оказалось, что это надо еще аргументировать. И пока мы его обкатывали в иконописном совете, он у нас разросся в такой огромный документ, после чего нам сказали, говорит, ну, а теперь, говорит, вы его опубликуйте от своего имени. Предложили, ну, решили, где? Ну, наверное, такой наиболее читаемый ресурс, вот православие.ру, публиковать для обсуждения. Ну, по крайней мере, публикации пошли. Но сам процесс обсуждения, поскольку на православие.ру там много комментариев печатают, а первую статью опубликовали, специально подгадали на торжество православия. То есть, ну, как бы лучшего времени для такой темы было найти нельзя. В общем, там больше 60 тысяч прочтений было, там больше 70 комментариев было, может, потом еще выросло. Вот, практически, ну, все комментарии говорят о том, что тема очень важная, давно наболевшая, что решать ее должно в священном начале, потому что миряне ее не могут сами решить. Ну, максимум, что люди могут сделать, это, значит, собирают разбросанные газеты с портретами патриарха или с иконами в грязи, и где-то там их утилизируют, кто как умеет.
То есть, в принципе, возражение это ни у кого не вызвало. Люди разделили эту точку зрения, наверное, я думаю, были благодарны за то, что...
Это да. Ну, возражения есть, конечно, по частностям, потому что, ну, понятно, например, мы написали, что, учитывая, что газеты такой предмет недолговременный, то даже внутри газеты публиковать иконы нехорошо, потому что они все идут в утилизацию. Но журналы, поскольку тоже носят временный характер, там проблемы с календарями. Но тут понятно, что сколько людей, столько мнений. То есть в целом как бы люди одобряют, но по честности, естественно, что есть споры. Но это говорит о чем? О том, что, во-первых, эту тему надо обсуждать, а во-вторых, давно назрела проблема, что должно быть соборное решение. Вот недавно была конференция ПСТГУС по, так сказать, иконописной тематике как раз в ответ на вот недавнюю скандальную выставку «Икона после иконы». Анатолий Беликов, так называемый, про которого пишет, что он кандидат философских наук, специалист по церковному канону иконописному, там диссертацию какую-то написал. Вот он организатор серии этих выставок, которые в конце концов докатились до Храма Христа Спасителя. И в рамках рождественских чтений была проведена выставка по инициативе молодежного отдела Московской епархии при поддержке синодального отдела по делам молодежи, то есть общецерковного нашего отдела. Вот я недавно проверил все это на сайте, у них так информация так и висит. Вот будет выставка, анонс, свежее слово и взгляд на иконы. Ну и вот 18 апреля в ПСТГУ проходила эта конференция, там кроме отца Александра Салтыкова, который возглавляет факультет церковных художеств по ПСТГУ, был заведующий иконописной школы Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Лука Головков. Он выступал с докладом. Выступали, ну, я там тоже выступил, как раз вот вспомнили эти дореволюционные законы, которые ограничивали эти вещи. Ну, недавно подготовили проект конференции, сейчас он проходит редактирование. Но речь-то идет о чем? О том, что вот эта утрата чувства священного и разделения священного и профанного в церковной среде, уже церковной среде, поскольку магазины церковные, магазины у нас монастырские, и там продаются все эти бытовые предметы, на которые наносят священное изображение. То есть идет явное профанирование, которое это запрещено было до революции церковным правом и государственными законами, и, естественно, противоречит норме иконопочитания и догмату иконопочитания. Но теперь мы доросли до выставы, которые говорят, что икона устарела, но нужно новое слово. Манифест этого Анатолия, этого Беликова, совершенно такой, ну, в духе такого воинствующего безбожия, где главный аргумент, с которого начинается манифест, что студент, значит, ну, до революции, студент прикурил от лампадки, и когда ему Иоанн Кронштадтский сделал замечание, он ударил по чаше, которую он держал в руках, вышел с причастием. И это выдается за акт веры, потому что вот он взывал как бы таким образом к Богу, якобы этот студент. А поскольку Бог его сразу не убил на месте, то вот, значит, что-то неправильное в церкви. Вот такие аргументы кандидата философских наук. Причем он еще написал, он художник, иконописец, и он проводит выставки.
В храме Христа Спасителя?
В том числе. Ну, естественно, что не в самом храме, а в зале церковных соборов, там, где выставочная площадка.
Но тем не менее.
По инициативе церковных органов. И епархиального, и нашего синодального. Вот отец Александр Салтыков в свое время тоже мне после этого скандала всего позвонил мне по старой нашей памяти, по работе, говорит, что вот надо провести конференцию, на которой должны будут прозвучать определения, чтобы люди и специалисты начали хотя бы различать, что есть религиозное искусство, живопись и церковное искусство, чем они отличаются. Вот была проведена конференция, я надеюсь, сейчас будет редактирована эта резолюция, и там все это будет написано. Но проблема-то в чем, что то, о чем мы говорили там в 2005 году, о чем отец Алексей говорит, что он в 2000-е годы столкнулся с этой темой, и вот тема-то никак не разрешается в лучшую сторону. Потому что, ну, как продавали наклейки на пасхальные яйца с иконами, так и продают. Ну, те, кто прочитал там вот какую-то мою статью, или вот теперь нашу статью с отцом Алексеем, они пишут, ну да, вот я раньше как-то вот думал, там, или думал, а теперь я вот, ну да, теперь я поняла, что это неправильно, потому что куда мне эту скорлупу потом девать, и как мне ее сжигать, скорлупа не горит. Так ведь, ну хорошо, если есть предметы, которые подлежат утилизации, там, ну газету, например, можно сжечь в чистом месте. А когда делают жестяные банки под ладом, и на них печатают там или крест, или ангелы, или Богородицу там Афонскую, ну и что с этой банкой? Ну ее что, под пресс отдавать? Что с ней делать? На переплавку? Или вот отец Алексей говорит, что эти алтарники в храме говорят, ну что, ее наждачкой теперь сдирать? Вот, ну так все равно же надо сдирать наждачкой икону с этой крышки, а потом эту крышку, которая вся в крестах, куда-то все равно в мусор, чтобы она там ржавела и лежала.
То есть хотели как лучше, хотели, чтобы все было так вот свято, все было так это благочестиво получается. Я не думаю, что это изначально было стремление только вот, ну то есть коммерческие какие-то интересы, только чтобы продать. Хотели, наверное, как лучше, но в конце концов большого ума-то не надо, чтобы понять, что это вообще-то святотатство.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Вот я хотел бы коснуться самых основ этой проблемы, как священник, просто как верующий человек, то, что я вот внутри себя очень живо ощущаю, чувствую. Эпоха иконоборчества, которая длилась очень долго, 8-9 век, по сути, как мы сейчас это хорошо понимаем, она касалась вообще христологии. Да? То есть, если Господь воплотился, то мы можем изображать Его, и всякое отрицание возможности изображения воплотившегося Сына Божьего есть в конечном счете есть отрицание Боговоплощения. Поэтому по своему духу, характеру иконоборчество оно было именно христологической ересью. И Седьмой Вселенский Собор, я хотел бы прочитать его главное постановление, касающееся догмата иконопочитания. Он определил 787 год. Определяем подобное изображение честного животворящего креста полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах, одеждах, на стенах и на досках, домах и на путях честные святые иконы, написанные красками, сделанные из мозаики, из другого пригодного к этому вещества иконы Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа, Богородицы, честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще через изображения на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах и к любви к ним, и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, почитанием по тому же образцу, как оно воздается изображение честного животворящего креста и святому Евангелию, прочим святыням, фимиамам и поставлению свечей. Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней. И осмеливающийся же иначе думать или учить, или давать профанное употребление священным сосудом, постановляем, если это будет епископ или клирики, извергать из сана, если же монахи или миряне, отучать от общения. Вот это вот соборное определение, оно является главным основанием в рассмотрении всех этих вопросов, связанных с священными изображениями, потому что это догмат Вселенского Собора, где излагается все самое главное. И те публикации, которые я читал о Владимире Ивановиче, вот самое главное, что я из них уяснил, то, что меня очень поразило, я так, может, где-то внутри это чувствую, но там это было четко сформулировано, что если мы, поклоняясь иконе, да, мы почитая ее, лобызая ее, совершая каждый день фимиамом, мы воздаем честь образу, и он восходит к первообразу, то наоборот, всякое неблаговейное, непочтительное, небрежное отношение к священным изображениям, в конечном счете восходит к первообразам, которые на них изображены. Вот, это есть тогда кощунство, поругание, просто какое-то невежественное обращение. В любом случае, это есть большая духовная проблема. И я вот чем дальше как-то вот задумываюсь над этими проблемами, вот это небрежность, неблаговение, тем больше я ужасаюсь и понимаю, что для духовной жизни возникает очень большой урон человека, который не понимает, и, соответственно, если он не понимает, он не чувствует, как правильно к этому можно относиться. Если мы знакомимся с наставлением святых отцов, вообще с азами православной аскетики, то мы среди первых наставлений мы видим о том, что для духовной жизни, для спасения очень важно иметь такие качества, как благоговение, как страх Божий. Вот, ну, святой нашего времени, который очень многие любят, почитает преподобный Паисий Святогорец, он в своих беседах неоднократно говорил о том, как важно вот иметь вот это благоговение, потому что от этого благоговения рождаются соответствующие отношения к Богу, к святым Его, которые делают человека действительно сосудом, который способен вмещать благодать Божию. Начало премудрости страх Господень, мы еще это Ветхого Завета знаем. И вот это вот благоговейное отношение к Сыну Священному, оно является одним из необходимых условий тому, чтобы жить правильной духовной жизнью, так же правильно молиться. Потому что потеря благоговения, потеря вот этого священного трепета перед Богом, перед святыней, да, перед благодатью Божией, оно делает человека, приводит человека вот к небрежности, когда он просто уже выпадает из этого, так сказать, образа православного благочестия, пути к спасению. И вместе с потерей благоговения или, так сказать, необретением ее в конечном счете и страха Божия, вера начинает выхолощиваться. И человек не достигнет настоящей молитвы, если он не будет возделывать себе вот это вот внутреннее предстояние перед Богом. А оно невозможно его иметь, если человек небрежно относится ко всякому священному изображению, тому, кому он поклоняется. И вот это самое главное, что в этом есть. Поэтому в конечном счете то, о чем мы пытаемся сейчас говорить и сделать так, чтобы нас услышали и обратили на это внимание, это касается, в конечном счете, нашего спасения. Вот. Это ни много ни мало, как именно это. И то, что в ту эпоху, да, она была названа иконоборчеством, и иконоборцы были названы гонителями веры, да, противниками Христа, то сейчас совершенно справедливо вот то, что сейчас происходит, оно называется некоторыми новым иконоборчеством, потому что, ну, и можно иконы там топтать, там сжигать, там вот выбрасывать из храмов, а можно просто все это
профанировать и таким же образом выбрасывать, ну, духовный урон от этого он будет примерно каким-то сопоставимым вот с тем древним иконоборчеством. И поэтому вот сейчас, ну, нередко говорят о том, что, ну, происходит апостасия, упадок веры, благочестия. Сейчас даже такая вот тема появилась в церковной печати, как расцерковление. То есть вот раньше было такое вот церковление, а сейчас расцерковление. Вообще охлаждение вот этого религиозного чувства, я в данном случае говорю именно про тех, кто уже имел опыт посещения храма, опыт духовной жизни. И я думаю, что допускаю, предполагаю, что одной из составляющих этого является вот такое вот непонимание того, что граница, да, между священным и несвященным. Вот удивительно, вот я сейчас, ну, готовился к этой встрече, к этой беседе, думал, вот для нас, для христиан, Бог очень близок. Ну, в храмовой архитектуре мы видим это в том вот изображении, это близости, то, что купол, он соединяется с основной частью храма, и это обозначает близость неба к земле, близость Бога к людям. Бога мы именуем в молитве как Отец наш. Это предельное, да, мы соединяемся с Ним, причащаясь святых христовых тайн. И вот эта близость Божия, в конечном счете, может так при недостатке духовного воспитания, духовной культуры, оказывается тому, что возникает такое привыкание, то что он Бог близок, Бог он милостивый, и потеря вот этого чувства, да, дистанции, которая на самом деле должна быть между верующим, да, и между его Творцом. И это на самом деле серьезная проблема, и корнем, одной из корней этой проблемы является стирание границы между сакральным и между профанным. В то время как для здорового религиозного сознания, вот любой какой-то там мы возьмем, не только вот христианство, но какую-то другую религиозную систему, оно является, это является одним из фундаментов вот религиозности, когда разделяется профанное и сакральное, оно не смешивается. А вот сейчас при привыкании вот к тому, что вот священного много, да, сейчас тем более, ну, возможности технологии, полиграфии, все это делают предельно дешевым, оно просто в огромных размерах, все это тиражируется. На самом деле, вот, думая, размышляя, сталкиваясь с этим, по-хорошему надо приходить в ужас от того, что происходит. Ну и потом уже просто возникает привычка, а люди и не знают, что можно как-то по-другому. Сколько раз я видел, да, ну, допустим, на руках у людей вот браслеты, может быть, да, кто-то сталкивался, видел это, браслет, который на запястье носится, и там зерна, они украшены иконами, там, как получается, такой патронтаж, там вот зерен, и там на всем браслете вокруг там икона Господа, Божьей Матери, Святого Николая, и люди носят вот этот браслет на руке. Я говорю, вот, ну, там была возможность, подходил людям, говорю, вы знаете, вот так вообще это неправильно это делать. А человек искренне был, вот недавно я вот увидел электрический инвалид, он прям так огорчился, говорит, ну я же купил это в церковной лавке.
Вот, батюшка, вот я слушаю вас, вы говорите, все прекрасно и правильно, но человек, неискушенный даже в таких вот глубинах, действительно заходит и видит, и он понимает, что это как бы освящено. Вот нам, смотрите, привезли тоже благочестивые люди из одного монастыря, и мы тоже на это смотрели, и просто не знали, как относиться. Вот святая вода, крещенская вода, это, видимо, вот маслица, и это причем не просто со священными изображениями, оно еще и как спрей. Смотрите, вы берете и святой водичкой раз и брызнули. Ну, все-таки мы привыкли, что мы ее пьем по капельке, да, святым маслицем мы помазываемся там изображением в виде креста, а тут вот из монастыря.
Спрей, да,
да, вот. И, наверное, тоже он.
В общем-то, видимо, добавили масло тоже.
Да.
Иконы, наверное,
и вот как к этому? Вот оно стоит у нас здесь. Но даже если бы оно было тут не спрей. Да, вот флакончики. И тут тоже икона преподобного Серафима и Святой Крест. Ну, понятно, что святое, значит, мы как-то это хотим изобразить, но вот это уже просто. Даже слова не подберу, что это такое. Такое,
ну, вот маркетинговый ход. Ну, можно здесь сказать, что вот одним из проявлений вот этого, ну, такого расслабления, такого угасания, что ли, благочестия, такой духовной культуры является то слово, которое обозначает явление мерщения. То есть, когда стиль поведения, стиль передачи информации начинает брать примеры с каких-то светских подходов, и теряется вот понимание чувства границ. Вот это можно, а это нельзя. Ну, например, вот если говорить про миссионерство, да, то есть эту тему там поднималась. Вот можно ли там
ходить проповедовать на рок-концертах. Есть те, которые говорят, что там можно, есть те, которые говорят, что нет. И здесь вот доносить информацию для того, чтобы привлечь внимание покупателей, да, православно ориентированных. Вот как его сделать, как привлечь? Ну вот, вот таким образом, то есть мы на какие-то флакончики, на какие-то бутылочки, на какие-то там продукты питания мы приклеиваем, в том числе самое настоящее изображение икон на пачку свечей. И получается, что это вот изображение там на один момент. Вот эту упаковку использовали, а потом, ну, в лучшем случае она будет сожжена. В лучшем случае. А то и она и не будет сожжена. А от чего это происходит? От непонимания, что такое икона. Вы показали флакон, на нем икона преподобного Серафима Саровского, благословляющего. Вот это святой великий, которому столько раз являлась Божья Матерь, который действительно, ну, пророк нашего времени. И мы эту икону, когда мы видим в храме, мы перед ней действительно зажигаем свечи, мы там можем там перед ней земной поклон сделать, будем стоять перед ней молиться, облизать ее, да, там в ручку, в лучшем случае там в бороду, но не в лик. А потом, когда мы это видим на каком-то флакончике, вот то же самое изображение, то что, да, то есть мы тоже будем так ставить перед ней. Вот. И это беда, я бы сказал, это просто, ну, даже хочется сильнее сказать, катастрофа, потому что она имеет системные проблемы, и читатели этих статей, они действительно правильно говорили, что вот тут нужно соборное решение в священначале, которое было указано тот и тот.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» мы продолжаем разговор о благочестивом отношении к священным изображениям. Разговор актуальный всегда, а сейчас, вступая в Великий пост, мы тем более должны быть внимательны к своим поступкам и делам, и даже помышлениям. Во всяком случае, я во время этого разговора вспомнила о многом, в чем непременно должна буду принести покаяние. То есть часто мы поступаем так или иначе, совершенно не задумываясь о том, что тем самым совершаем кощунство по отношению к святыне. Итак, мы продолжаем разговор с религиоведом Владимиром Ивановичем Немыченковым и священником Алексеем Кнутовым, кандидатом богословия, настоятелем храма Рождества Богородицы села Устрика Петрозаводской и Карельской епархии.
К сожалению, на самом деле всего этого могло бы не быть, и мы с Владимиром Ивановичем это обсуждали, что есть вещи, которые нужно чувствовать интуитивно. И вот католики, они любят там все прописывать, у них там кодекс канонического права, который там много-много-много сотен статей занимает, и они там его редактируют, там обрабатывают, а есть вещи, которые вот их нужно понимать и чувствовать, что вот то, перед чем ты кланяешься, ты не можешь ее лепить в качестве какой-то наклейки, в качестве какого-то рекламного призывающего какого-то фактора. Но мы, к сожалению, подошли до такого момента, когда чувство интуитивное не работает, и поэтому, ну, остается оно, тогда остается помпокно прописывать, что мы пытались сделать, потому что, ну, отличием от того, что Вадим Иванович публиковал, он затрагивал какие-то частные моменты, да, то, с чем столкнулся, ну, вот эти пресловутые наклейки на пасхальные яйца, а я предложил сделать, ну, шаг вперед, именно посмотреть системно, то есть вот то, что мы видим в нашем окружении, вот прям системно изложить, вот от самых, так сказать, банальных случаев до более сложных, то, с чем мы сталкиваемся даже в храмовом убранстве, и смотреть эту вещь системно. И когда мы начали делать, то постепенно стали появляться какие-то темы, которые изначально даже не планируются рассматривать, ну, потому что глаза, что называется, раскрываются. Мы, например, когда уже готовили публикации на православие.ру, а это была зима, соответственно, я понял, что нужно обязательно писать о ледяных скульптурах. Вот, потому что сейчас это тоже модно, это пошло. Вот, а даже я об этом не думал. А кто-то из вас видел, да, и это с таким восторгом репортажи делал, что вот святое семейство, да, Святой Осип, Пресвятая Богородица, Богомоденец, все из льда сделано, и даже это выставляет там на храмовой территории. Вот люди восторгаются, ставят свечи, там эти подсвечники на улице есть. Ну да, красиво. Вот, а дальше-то что? Потом вот показали бы, как эти скульптуры начинают таять, и просто потом вот превращается в лужу. А догмат Вселенского собора 7-го, у нас настраивает, потому что священные изображения должны сделаться не из экзотических материалов. Сейчас вот из песка делают там тоже и священные изображения. А они должны делаться из долговременных материалов. Понятно, все тленно на земле, но все-таки есть вещи одномоментные, сиюминутные. А есть такие, ну, долгосрочные, там из дерева, там из камня сделаны, там из металла, еще из чего-то. То, что даже человек переживет. Я вот, ну, вот сейчас вот служу в литургии, да, там поминаю записки. Мне вот я буквально, я не привычен, у меня сердце кровью обливается, вот попадаются записки, где сверху там изображение Святой Троицы.
То есть типографским способом.
Ну да, типографским способом. То есть, вот да, эта записка, ну, она выглядит, а там какой-то орнамент есть. Но икона, да, халиф на один час, икона на один момент. Ну, это просто неразумное украшательство. Я эту записку один раз прочитаю, потом ее положат в пакет, где она там будет перевернута, там так-сяк лежать. И зачем это нужно? То есть мы так служим Святой Троице, поклоняемся. Записка имеет чисто функциональное значение. Мы встречаем в книжном издательстве, да, там бывает, оформляют начало главку, но это богослужебные книги, да, это мини, это книги, которые делаются, да, их много-много даже, на десятилетиями пользуются, а тут просто записку прочитали и все. Ну вот это нельзя делать. А у нас, как мне Свешница сказал, что а вот люди огорчаются, считают, что это что-то не то, вот, потому что мы предлагаем просто у нас разрезанная бумага, ну и для экономии в том числе. Там люди просто пишут сами на здравие, там крестик рисуют. А тут вот они хотят, вот, чтобы были такие красивые записки. Вот им это нравится. Но они не понимают, что они делают, не ведают, что творят.
Не, они тоже не сами это напечатали.
А если говорить о церковных лавках, да, где вот многие эти вещи видят, мы говорили с одним священником на эту тему, то, что вы, Антонина Александровна, упомянули насчет маркетингового хода. К сожалению, эта тема есть, и в отзывах читателей мы не раз с этим сталкивались. Ну вот я спросил этого священника про церковную лавку, за которую он отвечает. Ну, просто я там в том храме увидел, ну, вещи, которые меня удивили. Обложки на документы, да, там крест, молитва, два скрестника, Бог, вот эти магниты с иконами, там, с молитвами на холодильник. И, ну, и там что-то еще было. Ну, вот, например, вот меня возмутило, это был пасхальный период, продавалась разделочная доска, вот, ну, чисто профанная вещь. И на лицевой стороне там изображение храма, такие пасхальные цвета, Христос воскрес. То есть вот, ну, Христос воскрес для того, чтобы сообщить об этом на разделочной доске, потом это, соответственно, на лицевой стороне переворачивается, и там потом колбаску резать, изговляться, что-то еще делать. Я спросил, говорю, ну вот а как вот, зачем эти вещи продавать? На что он мне сказал, что есть вещи, которые сомнительные, но терпимые, а есть вещи нетерпимые. Да, которых быть не должно. Ну и, соответственно, те примеры, которые я назвал, очевидно, он относил к вещам, может быть, сомнительным, но терпимым. И ответ был такой, что храму нужны деньги, потому что нужно выдавать зарплату, там, нужно кому-то какие-то там дела благотворительности совершать и так далее. Есть вопрос о том, а может ли цель оправдывать средства? Да, это понятно, что сейчас кризис экономический, и нужны деньги, всем нужны деньги, и приходам, и храму. Но есть вещи, которые мы, как верующие, понимаем, что есть вещи, на которых нельзя деньги зарабатывать. Поэтому, если уж это вопрос касаться, я, ну, так скользко упомяну, потому что это, мне кажется, даже может быть отдельной темой. Вот кто-нибудь это обсудит, и хотелось бы, ну, действительно этот вопрос поднимать, что есть какие-то другие пути, на которых можно... Ну, я не побоюсь, не знаю, как сказать, зарабатывать деньги или получать деньги, которые нужны действительно приходу для осуществления его уставной деятельности. Ну, опять, не надо ничего придумывать. То есть Господь нам все дал, все сказал, и в Ветхом Завете была установлена десятина. И никто ее не отменял. Я когда учился в семинаре, нам преподаватель говорил, что все это остается действующим. Просто мы институционально так не заставляем это прихожан давать, но по сути это все остается. И вот, сталкиваясь с некоторыми протестантами, а кто там был, как связок мне потом рассказывал, я вот вижу, что в их общинах, в их приходах, они четко своих прихожан воспитывают о десятину платить. И тогда не надо, так сказать, у людей как-то пытаться получать средства, увлекая их покупать всякую чепуху. Эти ангелы, которые продаются, почти, наверное, если не во всех, то очень многих церковных лавках. Это пупсики какие-то, да, это куколки, которые совершенно, дают ложное представление о том, кто такие ангелы. Такое сентиментальное такое вот слащавое, вот такие вот ангелочки, купидончики, там с музыкальными инструментами бывают, но они совсем другие ангелы. А людям это нравится. Получается, что мы идем на поводу у каких-то потребительских настроений, да. Вот, люди платят свои денежки замечательные, которые нам нужны, но при этом какова цена? То есть не теряем ли мы вообще что-то, да, вот пытаясь идя таким путем? И если у протестантов получается воспитывать, я же говорю про русских протестантов, это же наши люди, которые когда-то кто-то и в храм ходил, у них получается это воспитывать, тогда бы вообще голова не болела бы, и церковные лавки были бы заполнены только тем, что действительно должно это. Богослужебная литература, Новый Завет, это иконы, свечи, да, пожалуй, и все. Не надо было бы мед продавать в храмах, какие-то игрушки, петушки, сейчас что мы только не увидим. Понятно, что жизнь заставляет это делать, но есть путь Божий, который прописан в Священном Писании. Я приведу пример. Вот одна женщина, она находила на их собрании, она не считала себя, что она там себя к ним присоединяется, к протестантам, и там было интересно. И какое-то время она там была с ними. И как-то она пришла на исповедь. И после исповеди она там задержалась и отчитывает мне очень большую сумму. И никто это, так сказать, не просил, ничего, это не принято. Она дает очень большие деньги, для меня. Как для приходского священника. И он говорит, я так плачу десятину. Поэтому все Господь предусмотрел. Головы бы настоятелей бы там и других сотрудников, помощников освободились бы, если действительно бы нам вернуться к тому пути, который был бы. Воспитывать людей, понимание того, что церковь не то, что она там зарабатывает, а ей нужны просто эти деньги. Это средство.
Это очень хорошо, батюшка, что вы эту тему затронули, потому что я сижу, вспоминаю и думаю, когда я последний раз слышала в проповеди об этом, о десятине, давно очень слышала, как-то наше священство щадит, видимо, нас, что у нас сейчас мы бедные, все плохо у нас. Конечно, прихожане действительно мало людей состоятельных, но мы это неукоснительно должны помнить, а если отдаем десятину, исповедоваться в этом грехе. Потому что действительно, ведь мы знаем, что и священник раньше питался от алтаря. То есть от того, что принесли прихожане, положили на канун, он этим жил всегда, с большой своей семьей. А теперь у нас даже, как принято говорить, там у вас дорогие записки, дорогие свечки. Как-то бытует даже в среде церковных людей, а уж не церковные тем более поддерживают, что церковь очень, все там у нее дорого. А если бы действительно мы исполняли свою заповедь о том, что десятину должен каждый приносить, не надо много, только десятую часть твоего дохода, 9/10 тебе вполне хватит, если ты находишь.
У каждого свою десятину, это же не фиксированная сумма.
Конечно.
Лепка вдовицы, да. Конечно. Господь сказал, что она отдала больше, чем эти богачи.
Господь не оставит такого человека, тем более, что если ты нашел там надо разделочную доску и на ангела, значит, ты и на десятину бы нашел.
И служа там сколько-то лет священником, я замечаю это, чувствую, что к сожалению, вещественное какое-то отношение, оно присутствует, и духовное несовершенство такое, что человек готов вставлять деньги в храме, если он что-то получает взамен, если он получает свечку, если он получает, отдает записку, он знает, что у него будет молиться. Если он там что-то приобретает, там какие-то сувениры, там церковные, околоцерковные и так далее. Пусть это такой какой-то обмен. Это уже настолько въелось, что у людей есть такое сознание. Конечно, люди там бывают в кружку опускают и так далее, но это все-таки как что-то такое второстепенное идет. Такого понимания, сознания того, что я просто незаметно положу какую-то свою лепту, церковную кружку и буду молиться, а Господь видимо и настроит, так сказать, Он может быть и молитву мою, ну, мы же знаем, что благотворительность, милосердие, да, а тут еще и заповедь Божия, десятина. Оно, когда человек живет по закону Божию, по заповеди, да, так сказать, он приобретает некое дерзновение перед Богом, потому что у него чистая совесть появляется. Поэтому на самом деле это все можно воспитывать, вот, но относиться к этому нужно системно. Поэтому, может быть, поскольку вот обсуждение этой проблемы, оно приводит, ну, неминуемо к экономическим факторам, вот, потому что, да, вот люди хотят это покупать, именно этих ангелов, они там вот мы тогда им будем продавать. А если на этот не просто критиковать, а говорить позитивно, что а вот есть другой подход. И на самом деле, ну, я считаю, что неправильно считать, что нет, это не получится. Это получится, если людей обучать, если им говорить, что если, ну, мы же хотим быть угодными Богу, а угодно, ну, если любишь, мне заповеди мои соблюди.
Говоря о десятине, надо вспомнить, что князь Владимир после крещения Руси, что он построил? Десятинную церковь. Она называлась десятина, потому что князь сказал, что своего имения десятую часть отдаю на церковь. То есть вот как бы это даже в нашей истории крещения Руси, это вот свидетельство о том, что это было и в Новом Завете, не только в Ветхом Завете.
Да и наши благочестивые предки, которые никак не богаче нас жили, в массе своей это исполняли.
Вопрос о приходах поднимался еще на поместном соборе 1917-18 года. То есть это надо реорганизовывать еще и саму приходскую жизнь. Потому что до революции же люди были приписаны к приходам. Тогда было понятно, был списочный состав. И они были обязаны требы исполнять только на своем приходе, а не на другом.
То есть, исповедоваться.
Да, тогда понятно, что вот это его приход, он к нему приписан реально по спискам. И он там, допустим, ну, можно как-то или отследить, или там, ну, как бы на веру, но вот он в этот приход вносится. А сейчас же ведь, наверное, многие верующие, они, ну, не то, что совсем перекати поле, но просто сегодня поехал в один храм, а завтра захотел в другой. А вот там праздник, а там хор лучший. А там, значит, я просто рядом там работаю, у меня там удобнее с работой. То есть мы на самом деле мы сейчас ни к чему не приписаны, ну, кроме своей собственной, что называется, привязанности, то, что любит. И поэтому, ну, у нас на приходе вот тоже спальный район, а сейчас храмы новые строят, и понятно, что есть трудности в жизнеобеспечении храма, что надо все время платить коммунальные расходы, свет, вода, и там тоже время от времени все это отключается. И батюшка, значит, настоятель говорит время от времени, что вот, уважаемые дорогие прихожане, не забывайте, вот приход нуждается, значит, в средствах, пожалуйста, жертвуйте. Ну вот стоят, как обычно, значит, матушки и собирают в кружку. Но это как бы вот добровольные пожертвования, но то есть речь о десятине не идет, никто не вспоминает про десятину. Поэтому в смысле вот с Алексеем мы когда обсуждали тему, что да, вот есть такая проблема с этими нашими продажами, с которых вроде бы храм должен жить, и альтернатива может быть вот такая какая-то организованная десятина. Легко же посчитать, если у человека зарплата 30 тысяч, то десятина это 3 тысячи. Но учитывая, что он еще 13% с нее заплатит подоходный налог, то есть это еще 3 тысячи. То есть это существенно. Значит, государство с нас берет 13%, если реально церковь будет брать 10, то это уже будет 23%, а это уже почти четверть. Ну, я понимаю, видимо, может быть, поэтому батюшки и не решаются там напомнить даже про ту же десятину.
Ну, это
а уже,
дело
что
совести каждого. Я думаю,
про это и говорю, что добровольно.
Вот, там, ну, я думаю, не очень добровольно.
А ну, насколько я знаю, да, там вот...
Ну, это системно.
Да, вот. То есть там, нет, ну там действительно, я думаю, что там даже проще. Потому что человек, который приходит в протестантскую общину, там уже есть этот порядок. И он либо в нее вливается, либо он не вливается. То есть либо он согласен, либо не согласен. А у нас сейчас, если что-то вводить, то представьте себе, любой приход скажет, вот, дорогие нет, прихожане, давайте
не надо.
Вспомним про десятину.
Надо, чтобы это было
надо
дело.
Говорить ну, дело надо. Совести, ну, дело... ну, как сказать,
а
это
говорить, конечно, надо.
Надо,
потому что люди многие даже об этом забывают, а кто-то и новоначальный и не знает. Ну, слышал там когда-то.
Да. Учить, чтобы этот человек понимал, что дело совести там, ну, это дело долга моего. Да? То есть, если я...
Что я совершил.
Если, да. Но тут вот, насколько мы затронули эту тему, тут... Наверное, последний скажу поэтому, потому что на самом деле действительно, если мы живем в ситуации обмена, то есть вы нам денежки, мы вам там сувениры или там записки или свечи, да, то есть получается каждая сторона довольна друг другом, да, вот, и как бы вот мы то, что вам нужно, мы вам сделали. ситуация, когда прихожанин уплачивает десятину, она оказывается другая. То есть дискриминация тогда, если прихожанин просто отдает десятину и не получает какой-то в обмен что-то конкретное вещественное, он тогда кем становится? Он становится ктитором этого храма, ну, там, благотворителем. И тогда получается, что мы входим в некую зависимость, вот, ну, имею в виду, так сказать, те, кто в храме трудится, так сказать, клир, в отношении благодетеля нашего. И тогда получается совершенно естественно, вот, а мы даем деньги, а куда они уходят? Да? То есть появляется момент такой обратной связи. Человеком в этом случае, да, поскольку деньги трудовые там с неба не падают, логично узнать, а на что они расходуются, на что они тратятся. И ну, вот насколько я знаю, вот зарубежные приходы наши, там другая ситуация, и они содержатся на пожертвовании прихожан, вот эти приходы. У них проходят настоящие приходские собрания, где дается та финансовая отчетность, которая есть. Они приходом принимают решение вот, на этих приходских собраниях, там, ремонтировать им храм или не ремонтировать, доход священника будет, там, на что мы тратим деньги, там, не тратим и так далее. Поэтому прозрачно, открыто это. И люди чувствуют, что они причастны жизни прихода, когда они отдают эти деньги. И тогда получается, что тут, если мы действительно хотим людей заинтересовать, что вот ну, вы нам не просто даете эти деньги, тогда действительно нужны проводить действительно эти реальные приходские собрания, чтобы рассказывать, обсуждать с ними, даже советоваться, спрашивать и так далее. И это была бы та реальная приходская соборность, на которую сейчас нету. Это может быть неудобно, да, там для нас, для клира, потому что вот, ну, у нас появляется некая какая-то ответственность, да, вот, а как мы эти деньги тратим, которые они жертвуют. Но этот путь, он Божий. И тогда, вот сейчас говорят там о повышении активности прихожан, даже вот было такое письмо там от священачальства, что мы на местах подумали, как вот можно повысить активность прихожан. А она естественным образом повысится, если человек поймет, что от меня что-то на приходе зависит. Что, то есть, мой голос прислушивается, спрашивает и так далее, что я не просто вот некий объект, я еще и субъект. Тогда вот, когда будет понимание этого общего дела, оно вот сознательность мне будет легче воспитывать. Я думаю, так, но это путь, конечно, непростой, но он действительно будет делать приход более спаянным, сплоченным, а это то, на самом деле, то, что и должно быть. То есть, приход должен, в идеале, каждый приход должен превращаться в общину. А материальные вопросы обеспечения прихода, ну, мы не только церковь небесная, но церковь земная, мы не можем от этих вопросов выйти. Поэтому если люди тоже будут причастны вот, хотя бы там знать, да, куда, на что тратить средства, они, им легче будет понимать, зачем вообще нужно жертвовать и давать. Вот. А для, в этом случае их нужно об этом рассказывать. Поэтому тут этот вопрос, он все равно, если начать учить давать десятину, мы все равно к этому должны прийти. Мы, говоря об этой теме, готовя эти публикации, с чем сталкиваемся, обсуждая там с кем-то там впечатления чьи-то, да, кто читал это, что на самом деле нам действительно нужно самим разобраться сначала именно церковному обществу, прежде чем мы могли бы что-то говорить для мира, потому что там тоже проблемы свои есть.
И это неблагоговейное отношение к святыням распространяется также и на государственные символы, считает мой собеседник, клирик Сретенского храма города Димитрово, иерей Алексей Кнутов.
Ну, вот меня очень возмущает вот тема того же профанирования государственных символов. Орел двуглавый, да, на котором обильно есть кресты. А крест, хотя это не икона, крест, вот я хотел бы прочитать слова преподобного Иоанна Дамаскина, который с точным изложением веры, он говорит о том, что самым удивительным то, что есть в нашей вере, это крест Христов. Он говорит следующее, сейчас я прочитаю, вот, чтобы не в пересказе говорить, а сослаться на слова великого святого. Вот преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Всякое деяние и чудотворение Христова есть величайшее и божественное, и дивное, но удивительнее всего честный его крест, ибо ничем иным не спровергнута смерть, не уничтожен прародительский грех, повержен ад, даровано воскресение, дана нам сила презирать настоящую даже самую смерть, достигнуто возвращение первоначального блаженства, открыты врата рая, наша природа воссела десны Бога, мы сделались чадами Божьими и наследниками, если не крестом Господа нашего Иисуса Христа, ибо все это достигнуто через крест. Ведь все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, говорит апостол, смерти вы крестились, и лица же во Христа, крестистися во Христа, облекостися. Христос же есть сила Божия, Божия сила, Божия премудрость. Вот смерть Христа или крест облачил у нас во ипостасной Божией мудростью и силой.
Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы начали большой разговор о проблемах современного иконопочитания, ну, а точнее, наверное, будет сказать в свете только что услышанного непочитания. Надеюсь, что этот разговор мы продолжим, в том числе и с вашей помощью, в одном из наших ближайших эфиров. И напомню, что в нем принимали участие религиовед, ответственный секретарь научного совета по религиозным и социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук Владимир Иванович Немыченков и кандидат богословия, священник Алексей Кнутов, настоятель храма во имя Рождества Богородицы села Устрика Петрозаводской и Карельской епархии.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны. И о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акилины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Натальи, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно. О путешествующих на север Забайкалья протоиерее Александре, Павле, Ларисе, Галине, Кристине, Елене, Александре, Максиме, Андрее, Владимире, Артемии, Владимире, Дмитрии, Алексее, Николае, Николае. Спутешествуем, Господи, на их пути. Благослови всякое доброе начинание.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж».